Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, и вновь мы с вами встречаемся на волнах радиостанции «Радонеж». 28 июля Святая Церковь празднует память равноапостольного великого князя Владимира. Этому событию посвящает свою духовно-литературную композицию наш постоянный автор, писатель, преподаватель Тульской духовной семинарии Олег Михайлович Сенин. Эту передачу вы услышите буквально через 1-2 минуты. Затем в эфир выйдет очередная беседа нашего обозревателя Виктора Саулкина из его нового радиоцикла «Фальсификаторы истории и Третья мировая война». Сегодня передача третья, речь пойдет об Арденнах и Висло-Одерской операции. Ну а в завершении часа доктор филологических наук, профессор Валерий Владимирович Лепахин завершит свой рассказ «Русская икона глазами француза». Мы узнаем о впечатлениях французского писателя-путешественника Теофиля Готье от посещения России и ее православных храмов.
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Июля Святая Церковь празднуют память равноапостольного великого князя Владимира. Этому событию посвящает свою духовно-литературную композицию наш постоянный автор, писатель, преподаватель Тульской духовной семинарии Олег Михайлович Сенин.
Июля все мы, православные, чтим память святого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. Как это судьбоносное событие отразилось в русской истории и словесности, вы можете отчасти судить по небольшой литературно-поэтической подборке. В этот день на литургии читается зачало из послания святого апостола Павла к Галатам, глава 1, стихи с 11 по 19. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию и опустошал ее, и упревоспевал в иудействе более многих сверстников вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери и призвавший благодатью Своею, благословил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал его язычникам, я не стал тогда советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим, предшествовавшим мне апостолом, а пошел в Аравию». Помимо этого, читается зачало из Евангелия от Иоанна, глава 10, стихи с 1 по 9. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инди, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушают голос его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им. И так опять Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их ни приходило предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушались их. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Предлагаю вам духовно-литературную композицию по чествованию памяти святого равноапостольного князя Владимира. Ирина Ревякина. Владимир, красное солнышко. Род славянский, проживавший возле рек Двины, Днепра, у Горыни чад рождавший, у Оки и у Днестра, был нередко покоряем и наверную ордой. Государством княже правил князь Владимир молодой. Поклонялись люди небу, птицам, дереву, камням. Их душа искала веру. Бог избрал себе славян. Как собрать Руси державу, воедино всех сплотить? Выбор веры не товара, нужно истину вместить. Из жития святого князя Владимира. Вот приходили ко мне мудрецы из различных народов, из мусульман, немцев, римлян, евреев и из прочих народов, каждый хваля свою веру. После всех пришли греки и говорили более чем другие удивительные вещи о своей вере, повествуя о происшедших поднебесной делах от начала мира и до ныне. Говорили, что наступит иной век и иная жизнь, и после смерти все люди воскреснут, и если кто что доброе в этом веке сделал, тот в будущем будет радоваться, живя бессмертной жизнью. По повелению князя его послы посетили Константинополь, именуемый Царьградом, и были потрясены увиденным. Особенно их поразило богослужение в храме святой Софии. Когда мы пришли в Царьград, греки ввели нас в свою церковь, где они служат своему Богу. И мы видели там такую дивную красоту, о которой язык наш молвить не может. Одежда священников блистательна, служба весьма благолепна, и люди все стоят в благоговении. Пение же такое сладостное, какого мы никогда не слышали. и объяла нас такая радость, и мы сами не чувствовали и не знали, на земле ли мы находимся или на небе. И нет такой красоты и столь превосходного благохваления во всей Поднебесной, как и у греков. И потому мы полагаем, что вера их истина, и что только с теми людьми истинный Бог. И Владимир, князь-язычник, сделал выбор — путь креста. Ветошь грешных дел, привычек сбросил с веры во Христа. На глазах свершилось чудо, будто день возник в ночи. Тот, кто жил в грехах и блуде, жемчуг веры получил. И, найдя его, крестился и крестил Руси народ. Свет Христов лучами лился, православие восход. И от мала до велика люди шли в одну купель. Бог открылся князю ликом и народу в этот день. Прошел Владимир всю Русь, повсюду народ крестя, храмы создавая, епископов и пресвитеров жизнь устраивая. И вот возвратился он в свой стольный град Киев и разделил землю русскую на 12 княжений, 12 сыновьям своим. И накрепко заповедовал им жить в любви и согласии, и не обижать друг друга, не приступать пределов каждому определенных, но всем довольствоваться уделом своего княжества. Не менее твердо заповедал он им и то, чтобы всякий в княжении своем умножал славу Христа Бога и искал спасение душам человеческим, неверных к вере приводя и церкви созидая. И прилежал Владимир добрым делам, храмы строя и украшая, и милостыню неоскудную всем подавая, и трапезы изобильные во дворе своим нищих ради часто поставляя, а недужным, которые не могли дойти до княжеского двора, на возах всякую пищу и питье посылал. И имел он мир и любовь с окрестными государствами. Выбор веры — луч в оконце, словно солнце поворот. Простоте сердечной солнцем звал Владимир народ. Благодать сошла Господня, воцарился свет Христов. Веры свет царит и ныне, став основой из основ. Афанасий Фет, молитва «Отче наш». Чем доле я живу, чем больше пережил, чем повелительней стесняю сердце пыл, тем для меня яснее, что не было от века слов, озаряющих светлее человека. Всеобщий наш Отец, который в небесах, да свято имя мы Твое блюдем в сердцах, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя как в небесах, так и в земной юдоле. Пошли и ныне хлеб насущный от трудов, прости нам долг, и мы прощаем должников, и не введи Ты нас бессильных в искушение, и от лукавого избави самомнение. Николай Рубцов, «Душа хранит». Вода недвижнее стекла, и в глубине ее светло, и только щука, как стрела, пронзает водное стекло. О, вид смиренный и родной, березы, избы по буграм, и отраженный глубиной, как сон столетний, Божий храм. О, Русь, великий звездочет, как звезд не свергнуть с высоты, так век неслышно протечет, не тронув этой красоты. как будто древний этот вид раз навсегда запечатлен в душе, которая хранит всю красоту былых времен. Юрий Лошец. О чем шумите, инородные витии, как прежде о погибели России, о красной нашей бешеной чуме или о старой нищенской суме? На пьяни пьянь у нас, на воре вор, не так ли? Все родники славянские иссякли, и желтая ползет на нас орда. Истощены повсюду реки, нивы, суды неправы, цели наши кривы, и ждет нас неминучая беда. Да, господа, вы стопроцентно правы, и, копошась за гривки у державы, кусаете и жалите попад. Но радуется тот, кто последний рад, а вам последнему невкусно быть. Кого ж кусать тогда, чью кровь купите? Змея подавится своей пятой, а мы, нам рано петь за упокой. О, феникс северный, Тибель впервой вставать из праха! Новых крыл размаха никто на свете смерить не горазд. Со стонов разодрав воздушный пласт, почуешь светоносные струи, и подтвердят угрюмые мессии, замкнув скрижали ветхие свои, жизнь невозможна без России, без покоряющей ее любви. Леонид Бородин. Россия, прости, что злоба дышала с моей строки, и ты ведь и я, мы оба друг другу подчас строги. Нынче с душой иною, нынче с поклоном я, то, что считал виною, то лишь беда твоя. Наобещала эра благости миру всему, тогда уступила вера доверию твоему. Диких клинков блистания, радуга злых дорог, было тебе испытание, будет тебе урок. Но в тьму завела дорога слепые твои мечты, и все же, уйдя от Бога, безбожной не стала ты. Аршином боль не мерила, лживой ханжой не была. Ты так же, ты чисто верила в нечистые их дела. И оттого над порогом меча я не подниму. Я знаю, Россия с Богом, хотя и спиной к нему.
Послушали духовно-поэтическую композицию памяти святого равноапостольного князя Владимира. Автор и ведущий, писатель, преподаватель Тульской духовной семинарии Олег Михайлович Сенин. «Фальсификаторы истории» и «Третья мировая война» – так назвал свой новый радиоцикл бесед наш обозреватель Виктор Саулкин. И сегодня речь пойдет об Арденнах и Висло-Одерской операции.
Дорогие братья и сестры, мы продолжаем нашу беседу. Мы говорили в прошлой части передачи о том, что в разгар битвы за Белоруссию и боев за Нормандию против советской армии сражались 228 дивизий и 23 бригады, а союзникам в это же время противостояли во Франции всего около 30 дивизий вермахта. Но когда наши дошли до границ Пруссии, остановились на Висле, это же огромное расстояние советская армия с боями преодолела, надо было подтянуть новые части, пополнить личным составом боезапас. Вынужденное затишье наступило на Восточном фронте, и немцам в это время удалось перебросить на запад танковые дивизии СС. и сосредоточить довольно сильную группировку войск, хотя уступающую в несколько раз союзникам, англо-американским войскам в бронетехнике, особенно в авиации. И о том, как проходило сражение в Арденнах и почему Черчилль просил Сталина начать наступление на Восточном фронте как можно раньше, мы поговорим сегодня с вами об этом. Вспомним наступление германских войск в Арденнах. Надо сказать, что это была, конечно, явная авантюра со стороны Гитлера. Но союзники смогли на собственном опыте убедиться, что значит воевать с тем вермахтом, с которым русские сражались все 3 года на фронте протяженностью до 6000 километров. Сражались в одиночку. К зиме 44-45 года советские войска, после, повторяю, многомесячного непрерывного наступления, когда в ожесточенных боях приходилось ломать сопротивление германских войск, остановились на берегах Вислы. Сходу были захвачены и удержаны, несмотря на упорные контратаки врага, Магнушевский, Пулавский и Сандомирские плацдармы. Но необходимо было потянуть тылы, пополнить войска живой силой и техникой, основательно подготовиться к новому броску на Одер и дальше на Берлин, к новой стратегической операции. Воспользовавшись временным затишьем на Восточном фронте, Гитлер решил одним ударом изменить ход войны. Германия потеряла огромные территории. Сказывалась нехватка сырья и ресурсов, особенно горючего. Были потеряны нефтеносные районы. Лучшие войска были разгромлены и перемолоты на Восточном фронте. Тысячелетний рейх был на грани краха. И фюрером, германскому командованию, была поставлена задача решительным наступлением разгромить англо-американские войска. И если не удастся сбросить их в море, то, нанеся серьезные поражения, вынудит заключить сепаратный мир с Германией, расколов таким образом антигитлеровскую коалицию. И немцам удалось сосредоточить на Западном фронте довольно мощный кулак, в котором главной ударной силой были 6-я танковая армия СС, обергруппенфюрера СС Дитриха, и 5-я танковая армия генерала Мантейфеля и 7-я армия генерала Брандесбергера. Довольно сильная группировка, насчитывала 900 танков, 800 самолетов авиационной поддержки, и операция получила название «Вахта на Рейне». А англо-американские войска к тому времени вышли на подступы к Рейну. И вот последнее во Второй мировой войне германское наступление началось 19 октября 1944 года. Немцы действовали в лучших традициях своего военного искусства. Они демонстрировали мастерство и боевые качества, благодаря которым войска Третьего рейха с 1939 года в кратчайшие сроки завоевали всю Европу, а затем сумели дойти до Москвы, дойти до Волги и Кавказа. Главный удар был нанесен через позиции группы войск американского генерала Брэдли на стыке американских и англо-канадских армий в направлении Антверпена. 11-я танковая дивизия Монтейфеля почти достигла побережья Ла-Манша. Для союзников создавалась ситуация нового Дюнкерка. Напомню, что такое Дюнкерк. В 1940 году молниеносными ударами были разгромлены франко-английские войска и окружены под Дюнкерком немецкими танковыми дивизиями. Но тогда Гитлер позволил эвакуировать, дал приказ остановить танки, позволил англичанам эвакуироваться на Британские острова. Англо-американские войска панически отступали. Вот картина, описанная американским журналистом Ральфом Ингерсовым, участником и свидетелем боевых действий в Европе. Немецкие войска прорвали нашу линию обороны на фронте в 50 миль и хлынули в этот прорыв, как вода во взорванную плотину. А от них по всем дорогам, ведущим на запад, бежали, сломя голову, американцы. Усугубляя панику, в тылу союзников действовали диверсионные группы Отто Скорцени. Американские и английские танкисты не выдерживали танковых дуэлей с закаленными танкистами дивизии СС. Германские войска испытывали серьезную нехватку горючего для боевой техники, но немцы приближались к огромному складу горючего около Ставло, где хранились 11 миллионов литров бензина. Вот можно представить, если бы танковые дивизии вермахта пополнили свой запас горючего, это бы резко увеличило их боеспособность, стремительность их продвижения и что могло бы ожидать англоамериканцев. Можно сказать, что в декабре 1944 года нашим союзникам пришлось испытать и пережить то, что перенесли солдаты Красной Армии в 1941-м, столкнувшись с тактикой германского блицкрига. И вот 6 января 1945 года Черчилль направляет Иосифу Сталину следующее послание. «На Западе идут очень тяжелые бои, и в любое время от Верховного командования могут потребоваться большие решения. Вы сами знаете, по вашему собственному опыту, насколько тревожным является положение, когда приходится защищать очень широкий фронт после временной утери инициативы. Генералу Эйзенхауэру очень желательно и необходимо знать в общих чертах, что вы предполагаете делать, так как это, конечно, отразится на всех его и наших важнейших решениях. Я буду благодарен, если вы сможете сообщить мне, можем ли мы рассчитывать на крупное русское наступление в районе Вислы или где-нибудь в другом месте в течение января в любые другие моменты, о которых вы, возможно, пожелаете упомянуть. Я считаю дело срочным. Письмо Черчилля. И Сталин на следующий же день, 7 января 1945 года, ответил так. «Очень важно использовать наше превосходство против немцев в артиллерии и авиации. В этих видах требуется ясная погода для авиации и отсутствие низких туманов, мешающих артиллерии вести прицельный огонь. Мы готовимся к наступлению, но погода сейчас не благоприятствует нашему наступлению. Однако, учитывая положение наших союзников на Западном фронте, Ставка Верховного Главнокомандования решила усиленным темпом закончить подготовку и, не считаясь с погодой, открыть широкие наступательные действия против немцев по всему Центральному фронту не позже второй половины января. Можете не сомневаться, что мы сделаем все, что только возможно сделать для того, чтобы оказать содействие нашим славным союзным войскам. Русские свое слово держат». И 12 января 1945 года началась знаменитая Висло-Одерская операция. И в этот же день, 12 января, немцы вынуждены были прекратить наступление на Западе и перебросить на восток главные ударные силы германского наступления в Арденнах, 5-ю и 6-ю танковые армии. Кстати, потом 6-я танковая армия СС Дитриха попытается контрударом остановить советское наступление в Венгрии в районе озера Балатон, но будет разгромлена. Русские солдаты хорошо умели жечь тигры, пантеры, укрощать этих хищных кошек, как их называли. Ну а позже заместитель начальника генерального штаба Красной армии генерал армии Антонов, докладывая 4 февраля 1945 года на Ялтинской конференции о ходе советского наступления, сказал, «Вследствие неблагоприятных погодных условий предполагалось эту операцию начать в конце января, когда ожидалось улучшение погоды. Поскольку эта операция рассматривалась и подготавливалась как операция с решительными целями, то хотелось провести ее в более благоприятных условиях. Однако, ввиду тревожного положения, создавшегося в связи с наступлением немцев в Арденнах, Верховное командование советских войск отдало приказ начать наступление не позже середины января, не ожидая улучшения погоды. Несмотря на это, Висло-Одерская операция была проведена не менее блестяще, чем операция «Багратион» и Львовско-Сандомирская. В этой операции продемонстрировано было высочайшее военное искусство советских полководцев, боевое мастерство и мужество советских солдат и офицеров. И уже 15 января 1945 года Сталин писал Рузвельту, «После 4 дней наступательных операций на советско-германском фронте я имею теперь возможность сообщить вам, что, несмотря на неблагоприятную погоду, наступление советских войск развивается удовлетворительно. Весь Центральный фронт от Карпат до Балтийского моря находится в движении на запад. Хотя немцы отчаянно сопротивляются, они все же вынуждены отступать, не сомневаясь, что немцам придется разбрасывать свои резервы между двумя фронтами, в результате чего они будут вынуждены отказаться от наступления на Западном фронте. Что касается советских войск, пишет Сталин, то можете не сомневаться, что они, несмотря на имеющиеся трудности, сделать все возможное для того, чтобы предпринятый ими удар по немцам оказался максимально эффективным. И на конференции в феврале 1945 года Черчилль выразил глубокую благодарность и восхищение той мощью, которая была продемонстрирована Красной армией в ее наступлении. Слова Уинстона Черчилля. А Сталин в ответ сказал, что зимнее наступление Красной армии, за которое Черчилль выразил благодарность, было выполнением товарищеского долга. Но все же заметил, что согласно решениям, принятым на Тегеранской конференции, советское правительство не обязано было предпринимать зимнее наступление. Зная соотношение сил на Западном фронте, можно назвать вахту на Рейне авантюрой Гитлера, который предчувствовал приближающийся крах Третьего рейха. Но тем удивительнее, что 4 января 1945 года командующий 3-й американской армией генерал Джордж Паттон записал в своем дневнике «Мы еще можем проиграть эту войну». Вот думаешь, неужели американского генерала так поразили боевые качества отборных частей вермахта, с которыми ему пришлось столкнуться? Разумеется, наступление немецких войск в Арденнах не могло закончиться полным успехом. Слишком велико было преимущество союзников, и прежде всего это преимущество было колоссальным в авиации. Представим, 8 тысяч боевых самолетов было в распоряжении командования англо-американских войск, причем это на фронте довольно небольшой протяженности. И после того, как улучшилась погода, авиация союзников стала наносить бомбовые удары по коммуникациям и войскам. Командование англо-американских войск подтягивало резервы, но все же главной причиной было то, что с самого начала вахты на Рейне гитлеровские генералы не могли позволить себе перебросить значительные силы с Восточного фронта, чтобы развить успех наступления. Мемуары генерала Вермахта свидетельствуют о том, что в ставке Гитлера понимали, что в ближайшее время должно начаться наступление Красной армии. Ну а мощь ударов советских войск они знали очень хорошо к этому времени. И чувствовали немецкие генералы, судя по их дневникам, мемуарам, что на Восточном фронте может разразиться настоящая катастрофа. И вот сегодня на Западе бессовестно переписывают историю Второй мировой войны. Не приглашают Россию на празднование 75-летия высадки в Нормандии. Конечно, никто на Западе не вспомнит, что в это самое время на Восточном фронте, когда они высаживались в Нормандии, русские громили и уничтожали отборные войска Германии. Разумеется, никто не вспомнит, что 26 июня 1944 года американская газета «Journal», оценивая начавшуюся операцию «Багратион», писала о действиях советских войск Белоруссии. Они помогли так, как если бы они сами штурмовали укрепления на французском побережье. Ибо Россия начала крупное наступление, вынудившее немцев держать миллионы своих войск на Восточном фронте, которые в противном случае могли легко оказать сопротивление американцам во Франции. Видите, в 44-м году они это прекрасно понимали. И было бы неплохо, если бы супруга нынешнего президента Франции Макрона в то далекое время, когда была его школьной учительницей, познакомила будущего главу Франции со словами Шарля де Голля о роли России во Второй мировой войне. Ведь никто из французских президентов не сделал больше, чем генерал де Голль для возвращения Франции в разряд великих держав после позорного поражения в 1940 году. Может быть, и задумывался бы в то время французский недоросль Макрон о событиях Второй мировой войны. Что-нибудь отложилось бы в его душе. 12 мая 1945 года председатель Временного правительства Французской республики генерал де Голль направил председателю Совета народных комиссаров СССР Сталину такое послание. «В момент, когда длительная европейская война заканчивается общей победой, я прошу вас, господин маршал, передать вашему народу и вашей армии чувство восхищения и глубокой любви Франции к ее героическому и могущественному союзнику. Вы создали из СССР один из главных элементов борьбы против держав-угнетателей. Именно благодаря этому могла быть одержана победа. Великая Россия и вы лично заслужили признательность всей Европы, которая может жить и процветать только будучи свободной». Видите, какие слова Шарля де Голля о великой России и о нашем народе. Чувство восхищения и глубокой любви Франции. Куда оно исчезло сегодня у французских политиков? Летом 1966 года, во время своего визита в Москву, Шарль де Голль напомнил, как он говорит, о величайшей роли Советского Союза в решающей победе во Второй мировой войне. «Мы знаем, что последний великий француз, генерал Шарль де Голль, был искренним и верным другом России. Не случайно в 1941 году де Голль, узнав о нападении Германии на Советский Союз, уверенно сказал: «Теперь Третьему рейху придет конец». Все были удивлены, думали, что Советский Союз может продержаться, кто давал 2 недели, кто давал 3 месяца. Но де Голль сказал: «Россию никто никогда не побеждал». Но послушав не только слова друга России де Голля, а слова последовательного недруга нашей страны, которого никто не заподозрит в симпатиях к России, вот что писал сэр Уинстон Черчилль: «Ни одно правительство не устояло бы перед такими страшными, жестокими ранами, которые нанес Гитлер России. Но Советы не только выстояли и оправились от этих ран, но и нанесли германской армии удар такой мощи, какой не могла бы нанести ни одна другая армия в мире. Тем, кто утверждает, что советские полководцы не умели воевать, а якобы заваливали врага трупами солдат, хорошо бы услышать премьер-министра Великобритании». Вот что писал Уинстон Черчилль: «Чудовищная машина фашистской власти была сломлена превосходством русского маневра, русской доблести, советской военной науки и прекрасным руководством советских генералов». Черчилль писал, кроме советских армий не было такой силы, которая могла бы переломить хребет гитлеровской военной машине. Всем, кто говорит о том, что наши полководцы не умели воевать, вот эти слова особенно важно услышать. Черчилль писал, именно русская армия выпустила кишки из германской военной машины. Ну, разумеется, Терезе Мэй эти слова, бесспорно, великого английского политического деятеля неизвестны. Но ведь королева Англии Елизавета в силу своего почтенного возраста должна помнить о событиях Второй мировой войны и о роли Советского Союза в победе над Третьим рейхом. Ну, а президенту США Дональду Трампу хорошо было бы в эти дни, когда союзники собрались в Нормандии, но Россию не пригласили, вспомнить слова великого президента США Франклина Рузвельта. «С точки зрения большой стратегии, — писал Рузвельт, — трудно уйти от того очевидного факта, что русские армии уничтожают больше солдат и вооружения противника, чем все остальные 25 государств Объединенных Наций вместе взятые». Вот он писал генералу МакАртуру 6 мая 1942 года, еще в 1942 году. Надо заметить, что, судя по всему, Франклин Рузвельт испытывал симпатию к нашей стране, и поэтому, думаю, он вполне искренне писал. «Под руководством маршала Иосифа Сталина русский народ показал такой пример любви к родине, твердости духа и самопожертвования, какого еще не знал мир. После войны, — писал президент США, — наша страна всегда будет рада поддерживать отношения добрососедства и искренней дружбы с Россией, чей народ, спасая себя, помогает спасению всего мира от нацистской угрозы», — он писал в 1943 году. «Пока живы на Западе солдаты Второй мировой, ветераны северных конвоев, участники боев в Нормандии, люди помнят о роли Советского Союза, победе над Германией. Удивительно, но по опросу, проведенному газетой «Фигаро», 82% французов возмутились тем, что Россию не позвали на юбилей высадки в Нормандии. Поэтому можно не сомневаться, что историю Второй мировой войны в ближайшие годы будут переписывать еще более усердно. Но главное, братья и сестры, чтобы мы с вами помнили настоящую историю, не забывали подвиг наших отцов и дедов, победивших нацизм. И в следующей передаче мы поговорим о нашей вине в том, что на Западе так нагло и бессовестно позволяют себе переписывать историю Второй мировой войны. Поговорим и о том, что необходимо сделать, чтобы в нашей стране не было больше слышно смердяковых, тех предателей, которых, как бесов от Вадена, корчит от праздника Великой Победы и отшествия бессмертного полка.
В студии «Радио Радонеж» был наш обозреватель Виктор Саулкин. Русская икона глазами француза. Сегодня Валерий Владимирович Лепахин завершает свой рассказ о впечатлениях французского писателя, путешественника Теофиля Готье от поездки в Россию и знакомства с ее православными храмами.
Икона учит. Икона должна учить, как церковь учит, потому что она в церкви находится. И вот само мышление, как это в XVI веке назвали иконописцы, она иногда приводит через иконографию, приводит к ереси.
Вот мы с вами об этом как раз на одном из докладов на минувшей конференции. Да, помните доклад Лидова?
Да. Вот интересно, как он относился к Чимабу и Дуччо. Чимабу – это XIII век. Вот русскую иконопись он как-то принимал, хотя и не без замечаний, не без критики. Чимабуа и Дуччо – это проторенессанс, да, предвозрождение, самые такие яркие мастера. Он их тоже называл варварскими. Оно, и, конечно, следует сказать, что они еще не отделились как бы от византийской иконописи Дуччо и Чимабуа, и, видимо, поэтому он вспомнил это словечко «варварское» и как бы противопоставил им картины Ван Ло и Буше. Это рококо. Можете себе представить, что вот это Чимабуа, это варварство, а вот Ван Ло и Буше, Франсуа Буше, это, да, рококо, это как бы идеал. Ну, романтик,
что ну, поделать. Человек своего века, да, своих воззрений, конечно.
Еще одна проблема, о которой он говорит, это проблема богословия и икона. Тогда вышла во Франции как раз книга Дидрона, который утверждал там, что иконописец в Греции – раб богослова. На доле изографа остается исполнение, а композиция, идея иконы, составление принадлежит святым отцам, богословам, православной церкви в целом. Но вот это интересно тем, что Дидрон, видимо, знал материалы Седьмого Вселенского Собора, потому что там прямо говорится, отец Павел несколько раз цитировал это место, что диатаксис, это можно сказать действительно идея или содержание, это должны определять святые отцы. А задача иконописца идеально воплотить словесный образ, данный святыми отцами, в образ визуальный, в иконографию. Это действительно так. И Готье, и благодаря Дидрону, видимо, знал вот эту идею. И ее, кстати, поддерживал, что он тоже считал, что иконописец в Греции – это раб богослова. И эта идея продержалась до 20-30-х годов 20 века в западном искусствоведении. То, когда вот сейчас, после вот перестройки, начали переводить искусствоведов английских, например, которые писали об иконе, в 20-30-х они писали о том, что иконописец – раб богослова. Отец Павел Флоренский, наоборот, говорил, что вот эта композиция иконы, иконография ее, она дается иконописцу как сгущенный разум человечества. Композиция найдена уже святыми отцами, предыдущими поколениями иконописцев. Ее не надо искать, это дар. А свободный, скажем так, иконописец или живописец, он тратит на поиски этой композиции огромное время, если надеется написать еще лучше, а всегда получается хуже, и весь опыт вот новизны новых каких-то композиций в иконописи, он свидетельствует как раз о том, что всегда получается хуже, если иконописец не хочет взять канон, сгущенный разум человечества.
Ну, все-таки у него некая свобода внутри канона, конечно, все равно
внутри
есть.
Внутри канона, во-первых, у него свобода, а во-вторых, конечно, он работает в деталях, главное в деталях, в каких-то тонкостях, которыми вот восхищаются современные искусствоведы. И потом отец Павел Флоренский сказал, да, иконописец пишет по канону, но вы не найдете двух похожих одинаковых икон. Даже если мы возьмем все иконы Владимирской Божьей Матери, все списки, они все разные, это удивительно. И любую икону можно взять, Федоровскую, другие. То есть сразу узнаваемо, что это Владимирская или Федоровская, или Иверская, но двух одинаковых икон мы не найдем. Мастер хочет того или не хочет, он вкладывает свою душу в эту икону, вкладывает какие-то детали, свою молитву, и икона заметно часто отличается список от своего оригинала. И вот мне показалось, в качестве вывода, что ли, все же, что помогло Теофилю Готье по достоинству оценить русскую иконопись? Именно то, что он был романтик. Остальные искусствоведы, например, я их не беру даже, французские или любые английские, потому что они исходили из эстетики западноевропейской, а она неприменима к иконе. Для иконы нужно разрабатывать новые терминологические аппараты, исходя не из западноевропейской эстетики, а исходя из самой иконы. И только такой путь даст вот возможность понять икону. А он же смотрел, с одной стороны, чувствуются его, конечно, эстетические взгляды, конечно, этого не может не быть, но романтик, который ломал каноны классицизма, и тут он не захотел как бы оставаться на поводу у европейской эстетики и воспринимал икону очень эмоционально, часто очень глубоко, и дал фору многим искусствоведам, которые позже писали об иконе. Даже о советском периоде я не говорю, потому что они, бедные, не могли просто писать то, что, может быть, чувствовали и думали. Но, во всяком случае, его интереснее, гораздо интереснее читать, скажем, советских искусствоведов, которые с такой скукой писали об иконе. Не все, конечно. У нас был Лазарев, у нас был Алпатов, у нас был Пуришев, можно массу имен перечислить, которые писали очень хорошо и с пониманием. У него такие наивные еще несколько мнений его. Например, он пишет: «Без сомнения, Мадонна Рафаэля прекраснее, но и икона производит свое впечатление». Я бы сказал, сейчас, да. Это нужно говорить о том, что ныне уже ясно, что это вещи несравнимые. Конечно, Мадонна Рафаэля – это падение. Если это религиозная живопись, и Рафаэль хочет изобразить Богородицу, то, во-первых, невозможно брать натурщицу, это раз. Невозможно изображать плотскую красоту. Потому что речь в иконе идет о духовной красоте. Вот сверхзадача. А Рафаэль просто взял идеализированную плотскую красоту и действительно создал такое прекрасное произведение. Но как отец Сергий Булгаков в свое время, у него такая прекрасная статья «Две встречи», он сказал: это не икона. Молиться перед этим изображением – это невозможно. Вот «Две встречи», он, значит, первый раз приехал, когда еще увлекался Каутским, приехал в Германию, в Дрезден, и чувство восторга и молитвы. А потом приехал уже священником. Боже мой, как я мог этого не чувствовать, не понимать? Это же не Богородица. Это просто красивая женщина, идеализированной красоты, но это не Богородица, и молитва здесь невозможна. И вот Готье, конечно, не мог вот такие вещи почувствовать, как ни странно. Конечно, с точки зрения эстетики, с точки зрения искусства, может быть, Мадонна Рафаэля выше, но нельзя сопоставлять, потому что у иконы другое призвание. И, конечно, икона – это недооцененный феномен в мировом искусстве, потому что Владимирская Богоматерь – вот эта вершина мирового искусства, если говорить об образе Богоматери. Не Рафаэль с Мадонной Сикстинской, не говоря уж там, что там и Папа Сикст, и там эти ангелочки, амурчики такие, все это. Как это может присутствовать на иконе Богородицы? Это не укладывается в голове. Вершина – это, конечно, например, Владимирская Божья Матерь. И в иконописи очень много шедевров, недооцененных. И можно кричать об этом, и Запад нас не услышит. Все сознание сформировано эпохой Возрождения эстетическое, и все, и не пробиться. Они могут оценить, могут похвалить, но вслед за Готье скажут, и ныне скажут, да, производит свое впечатление, но Мадонна Рафаэля – это выше. На самом деле, конечно, все наоборот.
Главное, чтобы мы это понимали, а уж на Западе это их проблема.
Да, в том-то и дело, что и у нас приходится об этом кричать. Вот Оксана Губарева в Петербурге, она 44 тома издала, это иконы, шедевры. И я считаю, что шедевры русской иконописи, но я считаю, это шедевры мировой иконописи. Но Европа никогда от своей эстетики не откажется, и поэтому хорошо бы хотя бы в России доказать. А свидетельства, такие отношения к иконе в России, например, в Питере там 3, по-моему, замка отреставрировали и отдали Русскому музею. И все. Там, во-первых, сократили число залов, в которых выставляются иконы, а в новых 3 не дали ни одного зала для икон. А выставлено, по подсчетам искусствоведов, по-моему, 6 или 4% икон в Русском музее, остальные в записниках. Я был в записниках, это страшно смотреть просто на это. А иконы стоят на стеллажах вплотную друг к другу, эти металлические, которые на колесиках передвигаются. И чтобы посмотреть их, значит, нужно этот крайний ряд, там место оставлено свободное, подвинуть, и тогда можно между двумя рядами икон, да они еще в три ряда, сверху вниз, если. И так, в вертикали и по горизонтали. И это ужасно, конечно.
Как в тюрьме.
Как в тюрьме.
Еще не каждого туда пустят.
Да, вот это отношение. Или, например, не помню, кажется, директора Эрмитажа или, может быть, Русского музея спросили, ну, насколько популярен этот зал, где выставлены иконы. И он сказал, да, ну, кажется, все меньше ходит народ именно в зале, где выставлена иконопись. Так что, я думаю, об этом надо говорить, но посмотрите по телевизору, есть передача об иконах? Нет. А надо бы показывать. Я думаю, что икона не может просто не произвести впечатление. Хотя бы какую-то одну передачу, две, три, но чтобы по телевизору именно, чтобы люди видели саму икону, о которой говорят. Икона не может не подействовать. Мы знаем случаи атеистов, которые работали экскурсоводами в музее, в иконописном зале, которые не только к вере пришли, священниками стали. Вот как икона действует. Поэтому нужно чаще, но, увы и ах, на все есть у нашего телевидения время, только нет на иконы. Ну вот эту книгу, его «Путешествие по России», перевели на русский язык, и там есть такое примечание от переводчика или от автора предисловия. Готье не раз высказывает свое отрицательное отношение к древнерусской иконописной и фресковой живописи, увиденной им в русских церквях и частных коллекциях, утверждая, что она, по его мнению, нося неизменно только подражательный характер, не является областью подлинного искусства. Не понимаю, что заставило автора или это предисловие или переводчика сделать такой вывод. Да. Вот мы с вами видели, я много цитировал, как раз вывод можно сделать обратный, потому что для того времени, для середины XIX века, он сделал очень правильные наблюдения, очень тонко проанализировал, ну, и храмы, и, скажем, и фрески, и иконы, и можно быть ему за это благодарным.
А когда была издана книга, вот предисловие?
Книга?
Может быть, этим объясняется? Может быть, это
нет,
у нас
нет, это
заказ?
Издано не так давно.
Да. Странная близорукость.
Я думаю, 87-й год. Ну, как раз ну, канун перестройки.
Канун перестройки, еще да, вот да, штампы да, действовали да. прежние. Надо да. вот писать в таком ключе о церкви, а в другом нельзя.
Да. Да.
Увы. Ну, тем не менее, спасибо вам. Вот вы этого далекого, в общем, от нас иностранца приблизили, открыли заново, я бы сказала. Поэтому, может быть, наши слушатели как раз и перечитают, да и сама я полистаю Теофиля Готье. И вот мы ему просто признательны за то, что хоть и такие не бесспорные суждения, но все равно, знаете же, вот, как не скажешь, лицом к лицу, лица не увидать, большое видится на расстоянии. И как-то вот через его взгляд мы тоже, может быть, немножко иначе начнем понимать и оценивать свое достояние главное.
Да, я уже говорил вначале, что вот нет фона, как писали другие об иконах в то время именно. И если вот взять этот фон, то, конечно, просто бесспорно, что Теофиль Готье выделяется и из своих соотечественников, и из русских авторов даже.
Ну вот интересную тему вы сформулировали для исследования. Может быть, сами займетесь, может быть, кто-то за это возьмется. Действительно, очень интересный был бы ракурс.
Нет, я уже, конечно, не возьмусь, потому что меня больше как-то сейчас волнует тема, как сказать об иконе, как доказать, может быть, что иконописные шедевры выше шедевров живописи эпохи Возрождения. Духовно выше, и они другие, и нельзя с мерками эстетики Возрождения подходить к иконе. Надо исходить из иконы, а не из принципов европейской эстетики. Больше всего меня волнует эта тема. Я помню, что надо мной даже подсмеивались, когда я говорил, что, скажем, Владимирская Богоматерь выше Рафаэлевской Мадонны, бесспорно. а надо мной хихикали.
А как докажешь? Это действительно надо просто видеть. Вот у нас приезжала, я же вам рассказывала, уже в прошлом году сокровищница Ватикана была большая выставка в Третьяковке. И, в общем, когда по ней идешь, то ничего доказывать уже и не надо. Может быть, для этого просто нужен какой-то небольшой хотя бы опыт собственного воцерковления. Ну, а особо не надо какими-то искусствоведческими знаниями даже, мне кажется, обладать. Просто это сразу видно. Вот просто мы же не видим, поэтому мы верим им на слово. Уж они-то там на Западе знают. А когда имеешь возможность увидеть, ну, вот уже смотришь по-другому. И все становится на свои места.
Ну да, ну как оживить как-то интерес к иконе? Это только если человек непосредственно стоит перед иконой, молится перед иконой, если у него дома есть иконы. И огромную, я думаю, роль могло бы сыграть телевидение, но иконы туда не пускают просто.
Ну, там на телевидение надеяться. Телевидение – это только источник разврата сейчас. Тут еще, знаете, это большая, глубокая тема. Может быть, мы как-то о ней со временем и поговорим тоже. А может быть, даже вам стоит как-то это на своей конференции поднять. Жизнь, наверное, нас заставит, я так думаю. Вот видите, уже приходит поколение, которое, наоборот, уходит от церкви во многом. Но отчасти в этом сегодня повинны современные иконописцы и часть священства. Потому что если мы заходим в московские храмы, современную видим иконопись, то не всегда ею восхищаемся. Вот это большая сложная тема, потому что не всякая современная икона, как вы говорили, располагает к молитве. Что там нам ждать от телевидения? Ничего не дождемся. Сами, сами должны как-то спасаться.
Но вот. Как вот вызвать интерес к иконе? Каким способом, какими методами? Иконописцы понимают, им ничего не надо доказывать. Иконоведы тоже понимают.
Не допускать в храм подделок, не допускать в храм никакого бездуховного новодела.
Действительно, это другая проблема, не допускать в храм. А я говорил много с иконописцами. Вот они говорят, что не надо так, нельзя так. А батюшка говорит, а мне нравится. Последнее слово за ним. А главный довод, а мне нравится, все.
Вот, поэтому начинать надо со всеобщего воспитания, образования, с молодых ногтей, вообще поколение. Задача огромная, громадная, но нам с таким наследием просто грех его не использовать, правда же.
Да.
В студии радиостанции «Радонеж» был доктор филологических наук, профессор Сегедского университета Венгрии, член Союза писателей России Валерий Владимирович Лепахин.